В основании кратких размышлений, братья и сестры, мы откроем первое послание апостола Павла к Коринфянам, первая глава, прочитаем несколько стихов с 18 стиха. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Аминь». Как-то к нам в молитвенный дом пришел первый раз человек со стороны, и он сразу обратил внимание на кафедру. А во многих наших молитвенных домах на кафедре с передней стороны такой текст, как раз вот из послания Павла Коринфянам: «Мы проповедуем Христа распятого». И потом этот человек с некоторым таким смущением задавал вопросы: «Это что за девиз такой странный? Как это можно понять? Это какую-то трагическую информацию вы передаете, вы извещаете на ваших богослужебных собраниях? Проповедовать Христа распятого. Это что, ваш лозунг, ваш девиз?» И мы потом объяснили, что это не наш девиз и не наш лозунг, но это суть Евангелия, суть Нового Завета – проповедовать Христа распятого. Известный проповедник Чарльз Спеджин как-то сказал: «Для меня все христианское богословие заключается в четырех словах. Бог умер за меня». В этом ядро, в этом сущность христианского благовестия. Ну вот апостол Павел говорит о непонимании, о противодействии, о сильном глубоком смущении, когда языческие народы и иудейский народ стали слышать проповедь апостолов. Реакция была самая неоднозначная. Вот он говорит, что иудеи ищут чудес, эллины ищут мудрости. Иудеи ждали Мессию с очень сильным напряжением. И в те времена, во времена Христа и апостолов, очень много путешествовало по древней Палестине разных проповедников. Большинство из них были шарлатаны, которые обманывали народ, но они выдавали себя за Мессию. И что они обещали? Они обещали чудеса необыкновенные, обещали знамения необыкновенные. Мол, по слову моему, расступятся воды Иордана. Другой обещал другое чудо. Иудеев сформировалось вот такое мнение: приход Мессии должен ознаменоваться великими чудесами, необыкновенными знамениями. А тут вдруг этот Павел проповедует нам Мессию распятого, уничиженного. Как? Мессия в нашем представлении – это царь, владыка, это полководец, могущественный. Как он может быть распят? Как он может претерпевать позорную смерть? Для нас это соблазн великий. А эллины, представители языческого мира, у них тоже были свои понятия. У них было некоторое представление о Боге, даже о едином Боге. Ну как они себе мыслили Бога? Они считали, что Бог где-то в глубинах космоса пребывает. И Он, у Бога нет никакой связи с землей. Он не обращает внимания на страдания, на муки, на боли человеческие. Он где-то там вот во вселенной, в глубинах. И как может Бог воплотиться в образ человека? Эллины тоже не понимали. Они гордились своей мудростью, своей философией, науками, искусствами. А тут вдруг что-то такое вот странное влагает он в уши наши. Распятый Христос, распятый Спаситель, распятый Бог. Как может это быть? И несмотря вот на такие противоречивые мнения и на такую реакцию, апостолы Иисуса Христа возвещали то, что Бог им поручил. И это было не просто слово человеческое или новой философии, новое учение, но это было, как Павел сказал, сила Божия. Вот в таком посрамлении, уничижении, или, как Павел говорит здесь, применяет слово «юродство». А что такое юродство? Вот в некоторых переводах вместо слова «юродство» стоит слово «безумие». Безумием проповеди благоугодно было спасти верующих. В глазах человеческих, с точки зрения рационального человеческого мышления, Бог на кресте – это что-то такое, граничащее с безумием, с юродством, с предельным уничижением. Но вот в таком облике пришел Спаситель мира, и мы знаем, как он стоял перед высшим духовенством на допросе, как он был вызван к Понтию Пилату, и Пилат задавал ему вопросы: «Итак, скажи, кто ты? И что есть истина? Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Если бы служители мои были от истины, то они слушали бы меня, и царство мое не от мира сего». А Пилат так равнодушно отнесся к этим словам и бросил эту фразу знаменитую: «Ну что есть истина? Что ты говоришь о какой-то истине, о правде, когда кругом зло, тьма, поиск выгоды для себя, а он о какой-то истине говорит?» И прошел, отошел равнодушно. И вот у одного нашего русского художника Николая Ге есть как раз картина, вот основанная на этом эпизоде: Христос на допросе у Пилата. Там две фигуры. Пилат с одной стороны в такой в богатой одежде, представительный, начальственный вид у него. И на расстоянии, в полумраке, фигура Христа, измученный, изнуренный, избитый. А вид у него очень неприглядный такой. Пилат протягивает руку и задает вот этот вопрос: что есть истина? И когда эта картина была выставлена на всеобщее обозрение, на выставку, то в адрес художника посыпалась критика. Посыпались упреки и вопросы такого рода: ты почему таким образом изобразил Христа? У тебя Христос похож на какого-то бомжа, на какого-то проходимца. Почему у него такой вид? Не царственный, не величественный, а уничиженный, какой-то вот юродствующий, какая-то личность стоит. Как можно так изобразить Христа? И Николай Ге отвечал на такие вопросы: я это сделал специально. Я специально это сделал, чтобы подчеркнуть евангельскую истину. Подчеркнуть то, что Бог явился в мир вот в таком юродствующем виде. И он не был похож на представительных людей мира сего, на царственных лиц, а был вот в таком виде. И я это сделал специально. Для чего? А для того, чтобы подчеркнуть суть Евангелия, чтобы подчеркнуть тайну Бога воплощения. Бог пришел в образе человека. Ну, кто знаком с историей, тот знает, наверное, что в истории церкви, в российской в особенности, да и на Западе, были так называемые юродивые. Это считался такой особый вид святости. это подвиг юродства, когда люди, в общем-то, мудрые, разумные, даже образованные, но принимали на себя вот такое состояние предельного крайнего уничижения. Они соглашались стать объектом, предметом посмеяния со стороны людей. Но вот парадокс. К этим людям прислушивались. Их речи, их слова слушали. И не только простой народ, но они даже имели доступ к царям. Василий Блаженный обличал даже Ивана Грозного. Там Прокопий Устюжский тоже принимает образ юродивого и выступает на проповедь об обличении людей, которые поклонялись Мамоне. Там Ксения Петербургская, крайнее уничижение, но она посвящает себя делам милосердия, благотворительности, всю свою жизнь отдает. Это вот то, что в истории называется подвигом юродства или особым типом святости. И в этом есть определенная, конечно, перекличка с Евангелием. Тут могли быть такие крайние моменты крайнего аскетизма, что не соответствует Евангелию. Но такие вот порывы, стремления были подражать Иисусу Христу вот в таком смирении, уничижении, посрамлении. И это приносило определенные плоды. Почему? А потому что мы видим это конкретно еще в апостольские времена. Вот если мы откроем первую главу послания к римлянам, там апостол Павел говорит, что я должен и варварам, и невеждам, и мудрецам. А что он должен? Он должен проповедовать Евангелие. И я не стыжусь прийти к вам в Рим, потому что были такие мнения, что, мол, Павел боится идти в Рим, потому что там есть образованные люди, там есть элита, и они, как они отреагируют на простую проповедь Евангелия? А Павел говорит, нет, не боюсь, не стыжусь благовествовать. Почему? И далее он говорит, потому что Евангелие есть сила Божия ко спасению всякого верующего. Не стыжусь, и я должен. Ну, когда человек поступает на новую работу, ему дают должностную инструкцию ознакомиться с обязанностями, с правами его, он изучает эту инструкцию. Вот у апостола Павла тоже была такая инструкция. Идти и возвещать, идти и проповедовать. Но это была не формальная обязанность, а это был святой долг апостола Павла, святое поручение. И он с радостью делал это. Такая инструкция дана от Бога каждому из нас. Быть свидетелем Иисуса Христа и не бояться, не стыдиться Евангелия, потому что оно есть сила Божия ко спасению. А от чего же спасает нас Бог силой Евангелия? От власти греха, мы говорим, от господства порока, от вечной гибели. Да, в определенное время был закон Божий. Он показывал греховность человека, показывал недостоинство человека, но не давал силы для преобразования, для возрождения духовного. Закон говорил, ты должен то-то, то-то делать. Если не сделаешь, то вот возмездие будет. А благодать говорит, ты можешь. Ты можешь, потому что тебе дана власть от Бога через веру в Иисуса Христа. Тебе дана сверхъестественная сила, чтобы побеждать грех и стать новым творением во Христе Иисусе. Но обычно, когда мы говорим о спасении, мы как раз подчеркиваем вот то, от чего Бог спасает, от какой власти, от какой участи, от какого осуждения, от чего спасает Бог. И не всегда говорим, а для чего Господь спасает душу человека. От чего, да, мы знаем. А для чего спасает Бог человека? А вот можно сказать, что Бог спасает человека, чтобы человек стал соработником Божьим. Не просто пришел, сказал, да, я грешник, и лег на диванчик в полном покое, в самодостаточности. Теперь я спасенный человек, теперь я новое творение и ничего не делаю. Это неправильный подход. Мы помним, когда Павел повстречался со Христом на дороге в Дамаск, и какой был первый вопрос у него? Господи, что повелишь мне делать? Ты мне открылся, ты указал мне путь, а теперь что повелишь? Чем я могу послужить тебе? Чем могу прославить тебя? И вот если говорить о предназначении церкви таким вот современным языком, можно сказать, что церковь Иисуса Христа, живая церковь Иисуса, это своего рода отряд быстрого реагирования. Это духовный МЧС. Всем известное нам стихотворение такое призывное. Где тяжко дышится, где горе слышится, будь первый там. В этом и призвание церкви. Где нужды, где страдания, где горе, первым туда идти. Быстро реагируй, как сотрудник духовного МЧС. В этом основное назначение церкви. Потому что вот есть и у нас такой принцип, такой кредо. Спасен для чего? Для служения. Каждый член церкви – свидетель, миссионер. От чего-то Бог спасает, но и для чего-то спасает нас Господь. Для труда, для служения, чтобы воздать Ему за то, что Он для нас совершил. Есть же вот прямой пример, очень великий, яркий, данный самим Иисусом Христом, когда Он говорил ученикам о будущем суде Божьем. Он сказал, вот соберутся перед Ним народы все, одни по правую, другие по левую сторону. И скажет Он тем, которые по правую, придите ко Мне, благословенные, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. И что же это за люди? А вот Господь говорит, больно я был, вы навестили меня. Был в темнице, пришли ко мне, алкал, накормили, жаждал, напоили. Господи, когда мы тебя видели таким? А вот то, что вы сделали одному из малых сих, то вы сделали мне. И скажет другим, отойдите. На каком основании? А вот был болен, не пришли, был в темнице, не навестили, алкал, не накормили, жаждал, не напоили. Когда мы тебя таким видели, Господи? А то, что вы не сделали одному из меньших всех, то вы не сделали мне. Вот оно, призвание христиан, призвание церкви. Видеть, замечать Христа вот простых людях, которые нас окружают, в нуждающихся, и быстро реагировать на запросы, на нужды, на чаяния. Это один из признаков спасенной души. Человека, который пережил встречу со Христом, который откликнулся на Божью любовь, на Божью милость. Другой художник нарисовал крест Христа распятого, а под крестом такую надпись сделал. «Я это сделал для тебя». А что ты сделал для меня? Я претерпел крест, я пошел на муки, я стал по виду, как юродивый, ради тебя, ради твоего спасения. А что ты сделал для меня? Какой шаг ты сделал навстречу мне? Шаг покаяния. Это вот первое движение на пути к спасению. И отдал ли ты твое сердце мне? И потом Христос ученикам сказал, не вы меня избрали, а я вас избрал, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Аминь.